Слава нашему Господу! Сегодня у нас, как всегда, есть о чем задуматься и коснуться разных вопросов. Вот сегодня, когда зачитывалось место Писания, если возьмешь крылья зари и переселишься на край моря там и так дальше, мне сразу вспомнилась одна картина такая очень интересная. Кто-то из моих друзей в срочном порядке был послан на край света. И контактных связей ноль. А нужно было, оказывается, его поддержать. Бог делает побуждение. Я уже не помню, каким чудом докапываюсь через ряд преград, или как назвать, и нахожу контактный номер телефона. Звоню, межконтинентальные связи. И говорю, мой друг там должен быть у вас. Его зовут телефон. Я ему говорю, если ты возьмешь крылья зари и переместишься на край земного шара, я и там отыщу тебя. И он как завопил от радости. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот во время жары тебе подают чашу холодной воды. Или вот, допустим, когда Самсон воевал, в эти далекие времена, то он изможденный упал. И говорит, у меня нету силы. Если, говорит, сейчас я не напьюсь воды, то я, говорит, попаду в их руки язычников. Бог услышал его молитву, пускай будет такая фраза, и отверз ямину. Ямина, то есть впадина, в которой пошла вода. И он напился, взял ослиную челюсть и дальше воевал. И вот этот источник стал иметь интересное название. Источник взывающего. Вот такой памятник. Один из источников, я не ожидал, но сейчас оно так идет. Времена Давида. Ему приходилось в разных местах быть, когда он еще не был на царстве. Там творил чудеса Саул. Вопрос не в этом. И вдруг он сказал, как мне хочется воды из колодца, что у ворот Вифлеема. Вифлеем? Вифлеем? Опа! Дело в том, что в Вифлееме, на полях Вифлеемских, должен был родиться наш Господь Иисус Христос. Он не имел права родиться в Назарете. Так Бог определил. И об этом очень много сказано в Священном Писании. О чем думал Давид в этот момент? Но что-то связанное с Вифлеемом. Почему-то колодец Вифлеема, вода этого колодца для него была с особого вкуса. Дело в том, когда ты знаешь какие-то законы этого колодца, когда он произошел и почему его имя, название, то у воды для тебя совершенно другой вкус становится. Потому что ты связываешь это с большими Божьими благословениями. И когда его такое высказывание услышали, Давидовое высказывание услышали трое друзей, они, не сговорившись, высказали все трое общее мнение. Пробьемся через стан неприятелей, через военные действия, не ввязываемся в битву, заходим глубоко в тыл. Но дело в том, что там стояли чужеземные войска. Почерпнем воды от колодца и опять будем пробиваться с ценой нашей жизни. Так получается. И принесем воду. Интересно. Слушай, да дайте ему в какую-нибудь фляжку, пускай он оттуда напьется воды. Нет. Это были люди, надо понимать, довольно-таки духовного смысла, понимающие, что нужна вода именно с Вифлеемского колодца. А не просто какая-то вода. Хотя по вкусу они могли быть одинаковые, эти воды. И вот они пробиваются, приносят ему воду. Вот она, говорит, вода с Вифлеемского колодца. Он говорит, как? Я не смогу этого пить. Это цена жизни вас. Вы с опасностью для своей жизни принесли мне эту воду. Я не смогу ее пить. Ее цена – это цена крови вашей. И он, написано, проливает ее в положительном смысле слова. Дело в том, что вы, говорит, в радости будете проливать воду пред Богом. Фактически, когда ты идешь по пустыне и подходишь к воде, вот она, вода первая. Ты берешь, благодаришь Бога и в жертву Ему выливаешь воду на растения, которые здесь рядом. Ты не пьешь первый, потом ты пьешь. Вот о чем здесь сказано. Он говорит, я приравниваю это к жертву, это было величайшее жертвоприношение. Если бы мы понимали, какое произошло действие Духа Божьего во внутренности их. Это называется, при действии каждого члена свою меру посредством всяких взаимоскрепляющих связей получают превращение для созидания самих себя в любви. У нас сегодня тема взаимоотношения между друг другом. У нас сегодня тема вторая заповедь, но не ветхозаветнего, а новозаветнего. Как это понять? Дело в том, что везде, всегда за мою жизнь мне приходилось слышать вторую заповедь ветхозаветнюю. Но если мы говорим о новозаветней второй заповеди, то это говорит о том, что Бог в разных местах об этом говорит. Читаем место Писания. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35. Это вечеря омовения ног, и там в конце он говорит. «Заповедь новую даю вам». Так сколько заповедей? 10. Значит, он дает 11-ю. Теперь, когда вы будете исследовать Священное Писание, и говорится, я заключаю с домом Израиля закон новый. Когда говорит новый, показывает, что старый потерял силу, бесполезен, потому его меняют. Вот ту фразу оттуда, когда берешь сюда, то он говорит, вот эта заповедь дана потому, что ей наподобие данное в Ветхом Завете не имеет силы. Ту надо заменить на эту. Многие христиане этого не знают. Я посмотрел на Священное Писание и увидел о том, что очень часто проповедуется, ну, Бог заострил мне во внимание, закон царский по Писанию возлюби ближнего твоего. Это говорили апостолы, говоря к народу, знающему первую и вторую заповедь ветхозаветных времен. То есть у вас хромота во второй заповеди, не говоря о первой. Пока мы, говорит, вторую заповедь берем, у вас там, говорит, хромота. По-другому звучит так. Если вы хромые во второй заповеди Ветхого Завета, что вам говорить о новой заповеди Нового Завета? Для вас это высшая математика будет. Вы не поймете ее, вы не сможете реализовать ее. Значит, он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга как? Ветхозаветнее, как самого себя. А новозаветнее? Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою ветхозаветнюю или новозаветнюю? Новозаветнюю. И это колоссальнейший вопрос. Дело в том, я не ожидал, что эта тема будет вырисовываться, она на меня просто посмотрела, эта тема, как живая. Я охнул. Думаю, ого, я понял. Надо ее передать воле Отца. Все конфликты и все неприятности, которые происходят между ближними и дальними, вопрос второй заповеди. А вторая заповедь – это следствие первой. Нарушение первой «возлюби Господа» и так дальше приведет к нарушению второй. Никуда не денешься. Но мы сейчас рассматриваем не нарушение первой, а не исполнение второй. Значит, еще раз. Заповедь новую даю вам, это звучит, отменяя старую, возлюби ближнего, как самого себя. Ну так. И любите друг друга не так, как ветхозаветнее, а как я возлюбил вас. Зачастую получается, ну, взаимоотношения, когда ставятся, особенно семейные взаимоотношения рассматриваются, то очень часто мне приходилось слышать, вот любящий свою жену любит самого себя и не имеет ненависти к собственному своему телу. И вот это я везде всегда слышу. Но я никогда не слышу, что впереди там написано. Мужья, любите своих жен, как и Христос, церковь. Знаете, какая деталь, за которую он посвятил себя и отдал свою жизнь. Не как самого себя, а как Христос, церковь. А потом опускается на нижний уровень и говорит, ну если ты такой пенек, и ты не можешь понять эти вопросы, ну прояви, ты себя любишь, ну тогда прояви эту любовь к своей половине. Успеваем? Когда был задан мне этот вопрос в моей внутренности, я так говорю, Господи, вообще-то очень серьезный такой болезненный вопрос, как его назвать, как на него ответить. А вообще, ну, на земном шаре есть такие мужья, которые бы так любили своих жен, как Христос, церковь? Что мне на это ответить? Я слишком мало стран проездил, слишком мало видел людей. Ну, я так понимаю, в свете Священного Писания, раз это описывается, раз так описывается, раз об этом говорится, значит, должны быть обязательно. Ну, в свое время, когда пророк Илия сказал, Господи, всех пророков убили, один я остался. А Бог говорит, да нет, я, говорит, соблюл себе 7000 человек, которые не преклонились пред Ваалом и не лобзали его. Для меня это звучит примерно то же самое. Ну, не смотрите, что 7000. Ну, на дни Ильи 7000 – конкретная цифра. Ну, так можно назвать. У Бога есть 7000 таких семей, но не 7, а может быть и побольше, просто не в этом. Просто такая условная цифра математики. Что где мужья действительно любят своих жен, не как свои тела, а как Христос – церковь. Вот эти взаимоотношения, раньше мы рассматривали мужья-жены. У нас были такие темы. Но сегодняшний день у нас будет это рассматриваться, все эти места Священного Писания по взаимоотношениям не мужья-жены и жены-мужья, а взаимоотношения братья-братья, сестры-сестры, братья-сестры, сестры-братья. То есть члены народа Божьего, церкви, люди. Вот эти взаимоотношения. В 15 главе Иоанна Иисус почти те же самые слова говорит. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет». И ниже. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Зачастую, когда я говорю об этом вопросе, люди на меня смотрят и говорят, а где такое написано? Я говорю, у Иоанна в двух главах, в 13 и в 15. Пожалуйста, читайте. Теперь рассматриваем вопросы, очень серьезные. В одни плоти у Иисуса Христа был такой случай. И у двух евангелистов, в принципе, это одно и то же событие, немножко по-разному описывается, одно другого дополнит, будет более объемная такая картина. Марка, 12 глава, 28 по 31. Один из книжников, слышав их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Ну, вопрос, какая первая? Ладно. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. Между прочим, такое я очень редко слышу. Кого не спросишь, первая заповедь, возлюби Господа и Бога. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не так. Иисус повторил те слова, которые Бог дал в свое время Моисею. Слово-слово, один к одному. Первое из всех заповедей – слушай, Израиль! Начало первой заповеди. Овцы мои слушаются голоса моего и за мной идут. Понимаем, что идет? Понимаете? Почему вы не можете слушать речи моей? Почему вы не понимаете ее? О какой первой заповеди речь может быть? Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. Отсюда начало первой заповеди. Он единый или есть двойник? Нарушение первой заповеди говорит о том, что есть двойник. Фальсификат. Что такое фальсификат? Вот денежные купюры, называются купюры, ну, бумажки денежные, да? Оригинал. А есть подделка. И зачастую подделки настолько хорошо сделаны, что зачастую их воспринимали как реальные настоящие деньги. Но когда увидели, что очень много подделок, то стали специально делать водяные знаки, называются, в некоторые валюты, ну, валютой назовем, как или хотите, выставляют пластинку металлическую. Ну и так дальше. Для того, чтобы невозможно было подделать, есть деньги, которые склеены из двух, и между ними вкладыш. Для чего это сделается? Чтобы подделки не было. Чтобы мы понимали. Здесь мы останавливаемся на вопросе. Значит, оказывается, существует подделка. Первая подделка – это херувим осеняющий, и он становится дьяволом. И вот он начинает говорить, написано «хвост его», а хвост, Священное Писание говорит, это есть лжепророчество, лжепророк. Хвост его через лжепророчество увлек одну треть звезд, одну треть ангелов и повел их на войну. Фальсификат, подделка, жалкая копия, пародия. У нашего Господа Иисуса Христа одно из имен – Лев из колена Иудина. А у дьявола имя наподобие – рыкающий лев. Чтобы мы знали. У нашего Господа одно из имен – князь мира сего. Но не мира сего, князь мира. А у дьявола – Бог мира сего, века сего. Копирует, копирует, копирует. Так вот он сам еще говорит, чтобы обработать Еву, надо сделать копией, сделаться. И вот теперь у нее появляется другой Бог, другой авторитет. По-другому звучит так. Ева, у тебя вот авторитет Бога, сейчас я его, говорит, заменю на не его авторитет. И как только ты переключаешься на другой авторитет, у тебя сдвиг ума. Раз, щелк, и ум поврежденный. Чтобы мы знали этот закон, апостол Павел говорит, чтобы было понятно, страшная вещь. Раз мы рассматриваем взаимоотношения между ближними, пускай будет даже между мужем и женой, это не играет роли, женой и мужем, ну, просто человеческие взаимоотношения. Вот здесь вот повреждение ума. У Евы поврежденный ум. Скажите, какие взаимоотношения теперь у нее могут быть правильные с Адамом? Она же будет теперь проводник дьявола. Апостол Павел говорит, смотрите, чтобы ваши умы не повредились, как дьявол сделал у Евы. Она только начала с ним общение, и ум сразу хлоп, выключилась. По мозгам ей дал. С поврежденным умом, все, теперь она его слушает, все. Слова наушника, как лакомство, входят во внутреннее через уши. Туда во внутренность заходят. Так говорит Священное Писание. Дальше. Он принимает вид ангела света. Написано, а служителя его принимают вид служителей правды. Позвольте, мы можем назвать или боимся назвать правду, что Ева сейчас становится служительницей дьявола? Тогда или нет? Вот вам и взаимоотношения между ближними. Генетика великолепнейшая у Адама, слово даже не подходит сюда, у Евы, абсолютная. Это полное наследие от самого Бога. И вдруг такое изменение. Деградация называется в русском языке. Полное перевоплощение наизнанку вывернулось. У меня возникает вопрос. Адам, когда Ева к тебе подходила с запретным плодом, ты не испугался? Ты ничего не почувствовал? Ты не сказал ей, Ева, что с тобой случилось? Я не узнаю тебя, а ты совершенно другая стала. Библия не повествует почему-то этого в открытой форме. Адам, что с тобой случилось? Я сегодня не разбираю этих взаимоотношений. Что случилось? Эта сторона нам не нужна. Иначе мы очень глубоко с вами уйдем. Будет трудно разбирать эти вопросы. Пока достаточно на этом уровне. Он должен был это прочувствовать. Но, увы. И вот теперь он ее воспринимает. И пошло, и покатилось. Заново. Иисус отвечал ему. Первое из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. И дальше отвечает. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповедей нет. Только две заповеди. Из десяти две. Больше их, выше их, крупнее их, или как назвать, не существует. Остальное все следствие. Другой евангелист пишет. Более детальность. Матфея 22 глава, 36-40. Та же самая история. И один из них, законников там и так дальше, законник, искушая его, спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога». Здесь описывается, видимо, не описывается «слушай, Израиль», потому что известно это все, и сокращает, видимо, евангелист. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Теперь вывод. Сам Иисус говорит: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Знаете, как это звучит? «На сих двух заповедях утверждаются остальные заповеди и законы пророки». По-другому. Все взаимоотношения между людьми утверждаются на этих двух заповедях. Но сегодня мы с вами будем разбирать пока не столько вторую заповедь. И ветхозаветнюю, и новозаветнюю. Потому что общая постановка там есть. Возлюби ближнего своего, ближнюю свою. Как самого себя. А здесь говорится, как я возлюбил. Поэтому все взаимоотношения, все ссоры, все неприятности, все невзаимопонимания, все нетерпимости, все абсолютно построено вот здесь. Вот это нарушение, ожидай конфликты любой формы, любой степени. Сплетни, наговоры, обиды, огорчения, гадости. И чем дальше это раскручивается, дальше Каин убивает Авеля. Если посмотреть с этой картины, когда 12 сыновей, Авраам, Исаак, Иаков, у Иакова 12 мальчишек. И там описывается в Священном Писании, что Иосиф доводил до родителя худые слухи о том, что говорили его старшие братья. Потому что он был в конце списка по возрастам. Мало того, у отца он был любимчик. Хорошо это или плохо? С одной стороны, очень плохо. Почему? Потому что проблема была в папе. Если бы не было в папе проблемы, у него не было бы ни любимая жена, и любимая, и плюс две посторонних. Итого четыре, потому что это были служанки, так сказать, или кто они, для его жен. Если бы правильные были взаимоотношения с Богом, то у него была бы одна жена. Какие были бы у него дети от одной жены, это был бы очень интересный вопрос. Скорее всего, не такие, какие они были. И вот там начинаются конфликты. Вот от любимой жены у него только двое. Иосиф и Вениамин. Иосиф-то ладно, понятно. Что понятно, потому что там большущее благословение, это прообраз Иисуса Христа очень сильный. А Вениамин-то это вообще страшная вещь. Как страшная вещь? Колено Вениаминово, если вы почитаете, это проблемное колено. Там они такое вытворяли в жизни, если вы посмотрите по истории Священного Писания, это ужас какой-то. Оттуда Саул с этого колена. Правда, с этого колена, насколько я помню, апостол Павел. Не потому ли он был такой Саул, что он с того колена? Кто его знает? Но потом Бог показал, я могу, говорит, переродить. Но мало кто хотел переродиться. Так вот тут у Вениамина одно из имен, знаете какое? Вечерний волк. Слушай, а почему не агнец? Почему не барашек? А почему волк? Что это такое? Ну это же от твоей любимой жены. Чего ж ты такое благословение даешь? Что-то здесь такое закопано, понимаете, да? Но нам сейчас не туда. И вот он делает своему старшему из этих двух, потому что от любимой жены только два сына, Иосифу делает разноцветную одежду. Такие вещи опасно делать. Почему? А твои дети остальные не твои дети? Делаешь, делай всем. Что ты выделяешь? Ну, дело в том, что он поступил так, как поступил его папа и его мама. Они с Исавом двое были. У папы Исав был любимчик, а у мамы Иаков был любимчик. Понимаете? У этого Иакова теперь 12 сыновей. И вот теперь он опять любимчиков проталкивает. Вот эти взаимоотношения, когда в семьях любимые дети нелюбимые, это взаимоотношения, нарушение второй заповеди. Чтобы мы понимали, катастрофы. Конфликты оттуда, вот вторая заповедь. Нарушение второй заповеди, потому что нарушение первой, неправильные решения в бракосочетаниях. Женится на удачном сочетании костей и мяса. Вот вам и взаимоотношения. А дальше что? Дальше страшные вещи. Какие? Читаем Луки 23:12. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». Интересно. На почве чего они сделались друзьями? Что они поглумились, поиздевались над нашим Господом? Один к другому послал, к театру устроили, понимаете? Стали друзьями. Сколько мне приходилось видеть молодых семей. Вы же поженились, вы друг за другом бегали. А как поженились, погрызлись и разошлись. А почему вы разошлись? А потому что вы как Пилат и Ирод. А почему вы подружились? Они подружились, поиздевались над Господом, а вы подружились тоже, поиздевались над Господом. Как? Вы возлюбили каждый ближнего хотя бы по Ветхому Завету? Как самого себя, саму себя? Да нет. По-новому вообще нисколько, как я возлюбил. А как вы поженились? Ой, как я люблю твои кости с мясом. Давайте так вот, знаете, хлестко. Ой, а я выхожу замуж за твои кости с твоим мясом. Хлестко, давайте будем говорить. А потом закончилось это, понимаете, и всплыло то, на чем они были конфликтующие. Это были люди разные по своему состоянию. Священное Писание говорит в книге Даниила очень глубокую истину по этому поводу. Там истукан стоял, понимаете, там одна голова там, золотая там, и так дальше, серебряная, ну, остальные все вопросы. Сейчас не в этом дело. И вот пальцы ног, частью глина, частью железа. Как глина с железом не смешивается, так вот говорит, часть семени будет сильная, а часть слабая, через семя человеческое. Это знаете, как звучит? Я такое видел в течение моей жизни. Вот муж и жена, вроде одной национальности, а они люди разного семени. Они внутри разные люди, абсолютно. Их что-то свело, какие-то интересы, как у Пилата с Иродом. У каждого свои Пилаты и Ироды. На сегодняшний день, вот сегодня они друзья. Внутри своей семьи, братья, сестры, сестры, братья. Что-то произошло, уже погрызлись, поссорились, подрались. Потом раз, быстренько примирились. Вы правда верите в это? Покажите мне примирение. Его нету, подделка. Появился общий интерес. Общий интерес, на почве общего интереса построены взаимоотношения. На сегодняшний день большинство собраний, церквами не назовешь, построены на обществе интересов, больше ничего. Мне нужно было когда-то задавать вопрос, я говорю, расскажите вот об этих церквах, что вы скажете, когда я в какие-то места пребывал? Ну что, говорит, тебе сказать? Я сейчас своими словами, ладно, передам. Славянам некуда ходить. Иностранных языков они не знают. В тех странах, в которых они живут. Не настолько владеют. Им надо где-то ходить, где-то кантоваться надо. Где это? В собрании. И вот они все туда идут. Но туда самый первый сатана приходит. Он никогда не опаздывает и никогда раньше времени не убегает. Это только произойдет при одном условии, если там будут помазанные в Духе Святом проповеди, молитвы, песнопения, стихи, действия благодати. Тогда он не усидит, не уживется там. Ну тогда он будет выводить своих, кого он туда привел. Взаимоотношения? Брат Сергей, мы попереженили всех наших дочерей, сыновей, остались только вдвоем. А сколько там сыновей, дочерей? Человек 10, наверное. Это сколько лет надо, чтобы их всех попереженить? Понимаем, не понимаем? Это не за один же день, не за один же год делается, потому что возраста же. Интервалы 2-3 года, у кого как, иногда через год, детки. Ну, вопрос сейчас не в этой математике. Это сколько же лет? Это же пока мы вырастили. Это чтобы последний, понимаете, женился, замуж вышел. Это лет 40 надо совместной жизни иметь. Если не 50. И вот мы, говорит, остались одни. И теперь мы увидели, что мы друг другу не нужны, мы люди чужие. А куда деть вторую заповедь ветхозаветнюю, как самого себя? Мужья, любите своих жен, как свои тела. Жены, любите своих мужей, как свои тела. Куда деть? Ты о чем? Слушай. А что вас соединило? Браки по расчету. Мы несчастнее всех человеков, если надеемся на Христа только в этой жизни. Брак да будет у всех честен. Ложа непорочна. Я не беру ложа порочности, беру честности. Слово честен – это страшная вещь. Мы зачастую об этом не задумываемся. Рассматривая на сегодняшний день христианские браки, они бесчестные. И в бесчестном браке бесчестные дети. И потом смотришь на этих детей, это бесчестные люди. Бесчестные члены своей семьи. Бесчестные между собой братья и сестры. Бесчестные взаимоотношения со своими родителями. Бесчестное отношение к поместному собранию, к церкви. К товариществу, к друзьям, продажные шкуры, по-другому не скажешь. Кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Продажность. Дьявол сказал об этом Богу. Он говорит, что ты хочешь сказать, что даром Иов такой богобоязненный, ты ему, а он тебе. Вот забери у него, мы посмотрим, что будет. Ну, говорит, забери. Эх ты, смотри, говорит, оказался верным. Иов оказался верным на этот момент, а его братья и сестры оказались неверные. Они все его кинули и ушли. Его друзья оказались неверными. Вот тебе и взаимоотношения. Кинули и ушли. Его жена кинула и ушла. Как ушла? Ей противило мое дыхание. Ароматы все закончились, да? Я должен умолять ее. Что за взаимоотношения? Мне приходилось видеть такие моменты. Она радовалась, никто об этом не знал, что муж заболел. Никто об этом не думал. И она ожидала, что скоро он умрет. Особенно это был случай, из ряда он выходящий. У него была водяная болезнь. Вот Иисус исцелял человека с водяной болезнью. Чтобы вы знали, водяная болезнь – это тело, надутое водой. Там столько воды, что ужас какой-то. Это человек уже гниющее тело. Он уже не в доме, он уже на улице. В собственном дворе там создали для него условия какие-то. И были причины, почему. И вот Бог почему-то, пускай будет так, сегодня мы слышали о воле Божьей, говорит, вы имеете веру, но не знаете вообще познания воли моей. Хочу я или не хочу, а вы толкаете вперед веру. А мы хотим. Хотеть не вредно. А воля Бога какова? И вот там воля Бога была такая, Бог неожиданно, невзначай, пускай будет такое слово, присылает своих, ну как назвать, ну, тружеников. Я не знаю, какое слово назвать, потому что, как слышу слово сосуды, знаете, что-то такое страшное. Да все мы сосуды Божьи, а тут сосуды какие-то, понимаете. Ну ладно, тех, кого Бог послал. И вот они его подвели, пускай будет такое слово, помогли, может быть, правильнее такое сказать, чтобы он нашел, что у него были за грехи. У него было глубочайшее осознание покаяния. Насколько я понял, это покаяние и сознание было не связано с тем, что теперь вот я исцелюсь. Не эта сторона. Там не стоял вопрос исцеления. Там стоял вопрос примирения с небом, с Богом. Какие вопросы, это не играет роли. И он покаялся. И когда покаялся, произошло чудо. Это было чудо из ряда чудес. У него пошло отделение воды из тела. 20 ведер воды вышло. И у него стало тело нормальное, ну, конечно, растянутое, такое морщинистое. Он встал! И вот в этом новом, ну, новое, пускай так назовем, состояние тела, да, еще вот не вернувшиеся назад мышцы, ткани там, или как правильно назвать, да, вот висит на нем все это, как мешок пустой, да. И вот он заходит в свой дом. Жена как увидела его, обрадовалась, не? Она, и разрыв сердца, и падает замертво. Эмоции, но, не надо. Она ждала его смерти. Жена Иова ему прямо сказала, ты тверд все еще в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Интересно. Как у тебя, жена, со второй заповедью дела? Как у тебя? Хотя бы ветхозаветнее. Как? Объясни. Читаем Матфея, 7 глава, с 11 стиха. Здесь очень удивительный переход. Я никогда не задумывался, что надо будет его вместе прочитать. Ну, читал к одним темам, другим, как открывались. Но к сегодняшней я был довольно-таки удивлен резкостью этого перехода. И вот это я должен заострить внимание, потому что оно было заострено для меня, для сегодняшней темы. Матфея 7, с 11. Итак, ну там выше говорится другие вопросы, сейчас не будем отвлекаться туда. Итак, это вывод. Если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. И вывод. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки, ибо в этом сущность второй заповеди. И первой тоже. Успеваем? По вопросу, как мы поступаем с другими, понятно, какое понимание второй заповеди у нас. Хотя бы ветхозаветнее, не говоря новозаветнее. Еще раз. Итак, во всем. Ни в кое в чем. Как хотите, чтобы сами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Дальше не останавливаемся. Входите тесными вратами. Знаете, что это такое? Это первая и вторая заповедь. Тесные врата. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Многие идут нарушением первой и второй заповеди. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий к жизни. И немногие находят их. Немногие исполняют первую и вторую заповедь. Ну, а теперь вопрос. Как мы исполняем? Мы не о первой заповеди, а о второй. Хорошо. Как мы исполняем? Теперь отвлеченное место Писания, но немножко ниже там описывается, в этой же главе. 16 стих ниже. «По плодам их узнайте их». По-другому, по-другому. «По плодам моим узнай себя». «По плодам твоим узнай себя». По плодам проявления, как мы хотим, чтобы с нами поступали, и мы поступаем с другими, узнай себя и посмотри, кто ты. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые. Знаешь, как это написано? Если дерево внутри доброе, то ты исполняешь вторую заповедь. Успеваем? А если недоброе внутри нас растение идет, мы не можем исполнить вторую заповедь. Ну-ка проверьте, сколько у нас битв по второй заповеди происходит. Когда мы кого-то обижаем, а для нас это в порядке вещей. Когда эти темы Бог открывал, были люди, которые говорили, я всем прощаю, кому я должен, кому я должна. Или другой вариант. Я молюсь о том, чтобы мне забыть, кого я обидела. Это вообще чудо. Христиане, члены церкви, говорящие на иных языках. Я не так знаю Бога, как вы знаете.
Да, я это вижу, вижу.
Итак, по плодам их узнаете их. Дело в том, что это событие очень сильно описывается, раз мы касаемся этой темы, история 12 сыновей. Мы с вами сегодня немножко коснулись, немножко дальше коснемся. И когда Иосиф видел сны, 11 снопов, снопы знаем, да, вот пшеница там или что, жнут, сноп собирается, а сноп, размер снопа небольшой делается. Перевес делается из самой хворостинки из этой. Большой не получается. Хворостинка не охватит много. Я не знаю точно. И вот снопы стоят. И вот, говорит, мой сноп стоит там посередине, как, и ваши снопы моему поклонились. Это что, ты хочешь сказать, что мы тебе поклоняться будем? Бог на этом не остановился. Бог показывает другой сон ему. Луна и солнце, или солнце и луна, и 11 звезд поклоняются его звезде. Дошло это дело до папки. Папка его побронил. Что это за сны ты видишь? И вот его братья отправились на караванные перекрестки. То есть, где караваны проходят. Вот почему-то там для овец хорошие пажити, там, видать, трава лучше растет. Какая трава, кто его знает. Дело в том, что на караванных путях можно, ну, позаниматься какими-то вопросами. Что-то купить, что-то продать, что-то одолжить, что-то кого-то взять в рент. Я не ошибаюсь, что-то кого-то взять в рент. Там везли рабынь, рабов и тому подобное. Ну, я аккуратно так скажу. Можно было одолжить рабыню. За это надо было заплатить барашку. Они там были. Караванные пути. А до этого они вытворяли чудес. Если мы когда-то с вами разбирали эти темы и раскрывались вопросы, которые описываются об этих 12 братьев, о всех. При каких обстоятельствах, кто родился и какие венцы им на головы одевались потом. И что оно творилось в семье. Вам вот взаимоотношения, вторая заповедь. И вот он идет и не может найти своих братьев, потому что отец послал. А потом кого-то там встретил, а тот говорит, а я слышал, что они пошли вот в такие места, ну, караванные пути, где проходят. И он пошел туда, а они еще в какое-то место перешли. И вот он увидел их, они увидели его издалека, там написано, ага, вот идет сновидец. Сейчас убьем его и бросим в какую-то из рвов в пустыне. Посмотрим, что исполнится из его снов. О, так вы же все Каины. Вениамин остался дома, маленький, младший. Иосиф здесь, значит, 10 братьев. Кто из них больше, кто меньше в этих вопросах? Рувим первенец говорит, нет, мы не убьем его, это все-таки наш брат. Мы лучше его бросим в ров какой-то. А для чего сказал? Для того, чтобы потом оттуда взять и спасти его. И вот они пришли, замышляли его убить. Я сейчас не буду время тратить на то, чтобы читать. Можете дома почитать сами. И вот он приблизился, они его сняли с него его одежду и бросили его в ров, а сами сели и стали кушать. Где ваше чувствование? А потом смотрят, измаильтяне идут в Египет, они несут что-то продавать там, понимаете? Они его вытаскивают и продают в рабство за 20 серебряников. А потом, а старший брат пришел, говорит, где он? А его продали уже. Что я скажу? А он говорит, козла зарезали, кровью вымазали одежду, отнесли, послали к отцу. Посмотри, нет ли одежда твоего сына? А отец говорит, злой зверь, хищник, растерзал его. И вот пришли оплакивать, утешать его сыновья и, там написано, дочери. Не одна дочь Лия, а дочери. Две и больше. И вот теперь мы быстро переходим в момент, когда Иосиф, уже проданный в рабстве, написано, душа его вошла в железо, ноги его сковали кандалами, оковами. И вот он теперь там. И теперь он уже второй, как фараон. И вот теперь пришли братья за продуктами купить хлеб, пшеница там, что. И вот мы немножко почитаем это событие. Смотрите, что там происходит. Бытие 42, 10 стиха. Он говорит, вы зачем пришли? Вот купить. Нет, вы соглядатые. Слушайте, что они говорят. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Запомни каждый. Вот такие продажные нарушители второй заповеди, они говорят, что люди, они честные и справедливые. Как только это слышишь, беги оттуда, как можно подальше. Ну, а если мы с вами такие оказались, что пыль в глаза пускаем, что мы честные, мы справедливые, мы за истину. Кого мы обманываем, а? Мы люди честные. Рабы твои не были соглядатаями, а предателями не были. Никого не продали. Они говорят, одного не стало. Хитрость такая. А он бы спросил, а что значит одного не стало? А как это его не стало? Ну, не описывается этого. Интересно, что бы они ответили ему? Знаете что, я могу сказать вам заранее. У них это был бы неподготовленный ответ. И они бы стали друг друга продавать, не зная, что говорить, сбивчивый разговор был бы. И Он бы сказал, вы что-то крутнёй занимаетесь, что-то у вас нету одинакового ответа. Но, видимо, это не нужно было делать. Дальше идем. Мы честные. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, что вы соглядатаи. Видите, куда он переходит? Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. Ну, он-то знает. Надо другие вещи. Сейчас мы еще дальше будем. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые, и отдал их под стражу на 3 дня. Сидят они, дорогие, 3 дня в тюрьме. Что они там думали? О чем они рассуждали? Они поняли, что нарушение второй заповеди. А второй заповеди тогда не было дано. Что вы говорите? Заповеди даются потому, что они были нарушены. Чтобы мы хорошо понимали. Единственная заповедь, которая была когда-то дана во Вселенной в Едемском саду. Не ешь от запретного дерева. По-другому звучит так. Слушай меня, я говорю тебе, не ешь. Не послушаешь меня, обязательно съешь. Вот он закон. И сказал им Иосиф в 3-й день, вот что сделаете, останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отнесите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали, и говорили они друг другу. Вот самый главный вопрос, который нам нужен. Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Слышите? Мужья, будете наказаны за грех против жен. Жены, будете наказаны за грех против мужей. Братьев, сестер, сестры, братьев, внутри семейств, члены церкви и так дальше. Будете наказаны, если не покаетесь. И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его. Ух, какие вы деспоты! Какие вы садисты! Какие вы издеватели! Какие вы фашисты! Ну-ка думайте! Мы видели страдания души, когда он умолял нас, но мы не послушали. Зато и постигло нас горе сию. Руим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Вот вторая заповедь. Конечно, тут много вопросов. Иосиф в свое время не выдержал. Он много что выдержал, да, это правда. Но есть момент, который он не выдержал. И что это видно, что он не выдержал, он назвал своих сыновей странными именами. Помним, мы об этом с вами рассуждали. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Это отречение полное. А второго сына назвал, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Но потом, когда он с ними встречается, не вы меня продали, а это Бог меня сюда послал. И там описывается, я уже не стал читать, Он вспомнил сны, которые он видел. Вот они сны. Вот они ему поклоняются, раболепствуют. Уважение появилось. Потому что зависимость у них, какая? В положительном смысле. Они зависят от того, что им дадут пшеницу или не дадут. А теперь они уже зависят от того, их из тюрьмы выпустят или не выпустят. Знаете, когда мы, люди, начинаем зависеть от обстоятельств и начинаем каяться, грош цена, копейка, цент, и то поломанная копейка. Грош, цент, нашему покаянию такая цена. Но Бог и этому рад. Это же дешевое покаяние. Это дешевое примирение. И вот на такой зыбкой почве, болотистой почве построены сегодняшние взаимоотношения в семьях, семьи, церкви. Вот не сегодня, а завтра начнутся гонения на христиан. Кто кого будет предавать? Рядом сидящие в церкви. Спасая свои шкурные интересы, продаст тебя. Об этом сказано. Авраам и Исаак. У него Исав и Иаков. Исав продает свое первородство за чечевичную похлебку. А что мне от нее? От моего первородства. Что мне, вернее, от него? И пренебрег первородство. Я сейчас умираю. Страшная эта фраза. Я сейчас умираю. Я хочу есть, я умираю. А у Якова жена такую же песню запела. «Дай мне ребенка, или я умираю». Слушай, да вы с Исавом одного поля ягодка. Яков возмутился, говорит, а что, разве я Бог, чтобы детей давать? Если Бог тебе не дает, я при чем? Взаимоотношения? Взаимоотношения. Мы прочитаем одно из сильнейших взаимоотношений, которое Бог благословляет, только мы прочитаем его, ну, не столько к мужьям и женам, сколько человеческие взаимоотношения членов церкви, членов семьи, ну, в принципе, и взаимоотношения супружеские. 1 Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Всего лишь. Или не имеем власти иметь спутницей, ну, в разных темах мы с вами это исследовали, изучали, еще раз коснемся к сегодняшней теме. Или не имеем власти иметь спутницей, то есть есть спутники, есть попутчики. Знаете, что такое? Спутники – это идущие постоянно, а попутчики – до поры до времени. Вот зачастую, раньше во время бракосочетания, говорят, вы спутники в небесную страну, их сочитывают. Это знаете, как звучит спутники? Иисус сказал, я есть им путь, истинная жизнь. Берем слово путь. Или не имеем власти иметь спутницею или спутником. Это звучит так. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? В данном случае путь Христос и вместе с Ним спутниками. Здесь два смысла. Первый смысл, что вот Он спутник Христу до конца, до самой вечности. А она спутница Христу до конца жизни. Теперь, поскольку они спутники оба Христу, их теперь, если сочетать, то они будут спутниками друг другу и будут идти одним путем вместе со Христом. Теперь мы это читаем не по отношению мужей и жен, а сразу будем задумываться о взаимоотношении. Мы с вами, мы спутники или попутчики? Вот они поженили всех своих детей. 50 лет примерно совместной жизни. Они спутники или попутчики? В день бракосочетания они были спутники. Вот он твой спутник, а ты его спутница. А как поженили детей, они, оказалось, что они попутчики до поры до времени. И теперь они должны разойтись. Мне приходилось видеть такие моменты, когда должны были разойтись, но не расходились. Знаете почему?
Слушай, стыдно как-то развестись. Что будут говорить люди? У них внутренняя нетерпимость друг к другу.
У них 50-60 лет совместной жизни за бортом, да, или за спиной, как правильно сказать. Они друг друга не вмещают. Они едва друг друга терпят. Когда гости приходят, они рисуются, но настолько это неуклюже, настолько это грубо, настолько это видно, что надо быть слепцами, чтобы это не заметить. И друг друга подковыривают в присутствии других.
В других случаях, говорят, мы попривыкали уже. К чему вы попривыкали? Ну, жить под одной крышей. Ну, приходится друг друга терпеть. Надо дотерпеть друг друга до гробовой доски.
Дело в том, что когда сидят на скамейках в молитвенных домах, в собраниях, то кажутся такие ангелы с крылышками христиане. Да даже членов семьи возьмите. А посмотрите, в узких моментах что происходит. Ну-ка в свои семьи посмотрите. Свои дома. Так, а ну-ка на себя. А до нашего покаяния, какие мы были в наших домах и семьях? Теперь вопрос. А ну-ка проверяем, мы до конца освободились? Или у нас выскакивает время от времени? То одно, то другое, то пятое, то десятое. Ладно, мы сюда. Или не имеем власти иметь спутницей, то есть идущие вместе одним путем. Вот интересно сказано о Енохе. Енох, вот 75 лет, было, родил вот такого-то сына, и после этого ходил пред Богом 300 лет. Вот ходил пред Богом, есть такая фраза. Такую фразу использует Бог, когда разговаривает с Авраамом. «Я Бог всемогущий», но примерно так. «Ходи предо мною». Ну, как вот про Еноха написано, ходил пред Богом, а тут Бог говорит, ходи предо мною. Ну, одинаковые фразы, все понятно. Но когда кумранские находки, это возле Мертвого моря, там в пещерах кто-то нашел записи в глиняных сосудах, и когда перевод сделали, там интересно, более детальнее написано. «И водился Енох с Богом». В русском лексиконе, не библейском, есть такое, хотя есть и библейское выражение тоже. «С кем поведешься, того наберешься». Не водись, не дружи с человеком гневливым, чтобы научиться его путями. Худые сообщества развращают добрые нравы. Это то же самое, просто с разных сторон. А тут получается, это ты с Богом одним путем? Это вообще интересно. Почему интересно? Бог говорит Моисею, пойдем вместе, будем выводить народ до Израиля. Он говорит, пошли кого-нибудь другого.
Это самое, Моисей, ты пойдешь с Богом вместе?
Не-а. На-а.
Исаия, кого нам послать? Не Исаия. Это не к Исаии разговор. Кого мне послать, кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот он я, вот пошли меня.
Ты смотри, ты хочешь одним путем с нами ходить? Ну, давайте так будем рассуждать. Ну, так не написано, ну, примерно так, да?
Оказывается, чистое сердце хочешь идти одним путем. А если нет, то не.
Так почему у него получилось ходить пред Богом, водиться с Богом? Вот это «водиться с Богом» ветхозаветнее из кумранских находок, это запись, сразу берется вот сюда, «водимые Духом Божьим» в Новом Завете, суть сыны и дочери Божьи. «Водимые». Опа! Когда неприятности между людьми, то кто чем водим? Кто кем водим? Успеваем?
Значит, скандалы, неприятности, там надо посмотреть, кто-то уже водимый. А у кого-то система водимости. А вот они, узкие врата. И немногие находят их. А вот на этом построен весь закон и пророки. А весь закон и пророки – это построенные взаимоотношения межчеловеческие.
Мы рассматриваем по второй заповеди, не затрагивая пока мисс первую. Хотя вторая вытекает из первой.
Или не имеем власти иметь спутницею, потом сестру, потом только жену. Сегодняшние браки делаются наоборот. Жена, ой ли будет сестра, кто его знает, является ли она спутницей или будешь ли ты для нее спутником. Когда берем Ветхозаветнее Писание, то там есть еще одно уникальное такое место, где сам Бог говорит. Вторая книга Царств, 12 глава. У богатого было очень много мелкого крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. Это ладно. Это говорится о взаимоотношении мужа с женой. Сам Бог говорит эту притчу. Бог словами не разбрасывается. Самая главная мысль. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. Вот берем сюда. Как дочь. И идем сюда. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, дочь. Потом жену. Я почти таких не видал. Чтобы у него были чувствования как дочери, как сестре. Ведь он же сильная натура. Слушай, эй, ты вообще можешь научить любви своих сыновей и дочерей? Или нет? Ладно, я задал вопрос. Знаете, когда я смотрю старые семьи, они вообще очень удивительно жили. Может быть, они на этом библейском принципе. Они ели первые блюда, ну, суп, борщ, там что-то делали, с одной деревянной миски. Вот одна миска, и вот они вдвоем, каждый своей ложкой. От хлеба ели. Интересно, вот хлеб, ну, отламывали, понимаете, и вот каждый отламывает, а еще приходилось видеть, вот он отломал, смотрите, что дальше делает, и вот разламывает, и ей дает, и себе берет. Понимаешь, что делает, да? Вот она отламывает, этот кусок отломанный разламывает, и ему дает, и себе. Это такая красота. Если это не театр и не наигранность. Я сейчас не разбираю. А сейчас гигиена, должны быть разные ложки. Да не об этом разговор. О взаимоотношениях. Читаем. Взаимоотношения мужья и жены, но мы берем взаимоотношения общечеловеческие. По второй заповеди. Ветхозаветней и новозаветней. Я пока их не разделяю сильно. Почему? Потому что у них сильное разделение. А почему не разделяю? Потому что возлюби ближнего, ближнюю. Только вот эту сторону берем. Потому что как самого себя, это как саму себя, это один вопрос. А как Господь возлюбил? Ой-ой-ой-ой-ой. 1 Петра 3:7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. В молитвах у вас препятствия, если вы не имеете правильные взаимоотношения с женами. По-другому? По-другому. А теперь сюда ставим любые взаимоотношения. Не мужья, жены, жены, мужья, а члены семьи, члены церкви. Если ты считаешь себя сильной натурой, более твердо стоящим или стоящей, а другого считаешь более слабым, читаем, обращайся благоразумно. ты можешь благоразумно обращаться, если ты доброе дерево. Если у тебя гнилое насаждение, то гниль у тебя будет вылезать везде.
Проверяйте каждый себя. Ну, других мы видим. Вот они не такие, они раз такие, раз такие. Да-да-да-да.
Себя проверяем. Благоразумно, как с немощнейшим сосудом, окажи честь, как сонаследнику благодатной жизни. Когда наши взаимоотношения общечеловеческие в Господе, пожалуйста, мы оказываем взаимоотношения как сонаследником благодатной жизни, мы понимаем, что неправильность наших взаимоотношений, потом придется за это давать отчет. Чтобы было понятно. Значит, препятствия в молитвах. Вот на сегодняшний день, если рассматривать вопрос препятствия в молитвах, а с другой стороны, апостол Петр пишет, если у вас это есть и умножается, вы не останетесь без плода в познании, так поступая, никогда не приткнетесь, там, так откроется вам свободный вход. Препятствия. Препятствия в молитве, но свободный вход в небо, да? Такое может быть? Препятствие в молитве, значит, закрытый вход в небо. Нарушение первой и второй заповеди, мы вообще не входим в узкие врата. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете? В этом законы пророки. Мы оказываем честь? Что вы говорите? Римлян, 14 глава, 16 по 21. Да не хулится ваше доброе. Как это понимать? Петр, да не хулится твое доброе. Господи, что ты имеешь в виду? Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты не думаешь о том, что Божье, о том, что человеческое. Ты говоришь мне, пожалей себя, Господи, и не ходи в Иерусалим. Твое доброе? Ты понимаешь, что твое доброе – это хула? Интересно, да? Ты понимаешь, что ты сейчас Вадимый кем? За твоей спиной стоит дьявол. Ева, ты понимаешь, что за твоей спиной стоит дьявол? И теперь он говорит, ну, слушай, ты ела запретного плода, но, значит, твои глаза открылись, ну, так получается. Сейчас уже я не буду все детали входить. А да, ну, слушай, ты посягивай плод, его вкуси запретного плода. Как она его убедила? Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Наши взаимоотношения служат к миру, ко взаимному назиданию. Да, нет? Ради пищи не разрушай дело Божие. Ну, здесь о пище. Все чисто, но худо человеку, который есть на соблазн. Ну, здесь пока мясо пищи, но сейчас мы другой вывод берем для себя. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого. Вот теперь наше внимание. Отчего брат или сестра твои притыкаются, соблазняются или изнемогают? Сколько в наших домах, церквах, собраниях рядом находящиеся изнемогают от нашего беспредела? А для нас это норма. Не задумывались никогда? А теперь другую сторону. А сколько мы изнемогаем от того, кто вокруг нас и что они вытворяют? А для них это норма. А что мы тебе сделали? А что я тебе сделал? Что здесь особенного? Ну, если я тебя попросил, ну что...
Тебе всю душу выворачивают наизнанку.
Тебя отравляют ядом. Для них это норма.
Змея плюется ядом. Вы знаете или нет?
Когда ученые изучали, то они приходили со стеклами защитные. Эта змея с ядом плюет на расстояние и прям плевок в глаза. Но стекло закрыто. Они... Точное попадание!
Змеи не ядовитые, плюются тоже. Мне было 13 лет. И в газете было сообщение, взрослые люди читали, а я только открыв рот слушал. Братоубийственная война во Вьетнаме. Это можете посчитать, сколько десятилетий тому назад. И вот эта война вызвала, выгнала, я не знаю, какое слово сказать, пробудила. Нет, не пробудила, потому что это змеюка не спящая. Просто в джунглях змей жил, а теперь его война, военные действия оттуда выдворили. Какое слово сказать? И эта змея, анаконда, это не ядовитая змея. Длина ее была 36 метров, умноженная на 3, это 118 фитов. Ну, кому легче, как понимать, чтобы вы поняли. Размер головы – это обеденный стол. Если откроет рот, то туда корова со сложенными ногами зайдет. Ну, просто эти змеи сначала задушат, задавят, а потом заглатывают. Это уже детали. Это чтобы мы понимали. Это страшные вещи. Разбудили. А теперь надо ее поймать. Как ее поймать? То есть я хочу рассказать там вопрос, что она сделала. Я просто расскажу, что сделала, а потом немножко расскажу, какие были события. Была назначена встреча всех охотников. Помогите убить. Потому что это громадина страшная. Она уже сжрала и быков, и до людей добралась. А барашки это вообще мелочь была. И вот кто-то сказал, говорит, дайте мне огнестрельное оружие, автоматическое, автомат, и смены патронов. Я, говорит, сделаю. А как? Это, говорит, мое дело. Он уговаривал жену. Я, говорит, я пойду первый, а ты на большом расстоянии будешь сзади. Змей, говорит, на тебя не пойдет, потому что я первый иду. Он на меня. Ты должна мне крикнуть, с какой стороны он зайдет. Потому что змей заходит сзади.
А дальше все, чтобы я мог развернуться к нему лицом, встретиться.
Он целый месяц жену умолял, упрашивал, она согласилась. И вот они пошли. Идут глубже, 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 глубже. А потом запах падали. Падали, это когда гнилое мясо. Запах зловоние страшный. И вот он по этому запаху понял, что идет в правильном направлении. Шел. И увидал косогор. И в косогор заходит змей. Обхват его тела, у этого змея, вот так вот большой человек должен двумя руками обхват. Вот такого диаметра тела. А длина, кто его знает, промахнуться невозможно. И он взводит и одним выстрелом в тело. Жена, как услышала этот выстрел, ее ветром сдуло. Все, нету. Змей стал выбрасывать кольца. Он заползал в свою нору.
Поднял голову.
Это примерно 10 метров, это 30 фитов.
Голова.
Потому что по закону построения такого тела, это 2/3 должно лежать на земле, 1/3 должна стоять.
Голова. И он смотрит, где, кто, откуда вы?
И охотник за громадными деревьями только, говорит, я чуть-чуть пошевельнулся. Я для чего это рассказываю? И змей как плюнул, но не ядом, а слюнями. И все дерево замазал. Потому что если бы не спрятался, эти слюни бы замазали, и ты ничего не видишь. А после плевка змей считает все нормально. Этот высовывается как, стал стрелять. А это такой стол, не промахнешься. Потом посчитали 19 попаданий в голову. Ну, конечно, это была убийственная форма. И тот стал входить в предсмертную агонию. То есть, все, сейчас он будет умирать, но еще живой. Он хватал дерева эти громадные, ломал как спички, вырывал их с корнем, а этот охотник только отступал назад. Сейчас нельзя упустить. Если не добил, то змей залечит раны, он вам всем покажет. Вам мало не покажется. Но потом его оказалось, что он закончился.
Когда его смерили, там 12 пар быков запрягли и тащили. Вопрос – плюнуть.
Так вот, здесь вот и ставится вопрос, что делают такие люди. Как плюнет, то ядом, то словами, а ничего не можешь сказать и сделать.
Отчего твой ближний изнемогает? Вот когда мы видим, что мы изнемогаем от кого-то, вопрос давайте зададим. А от нас, от меня никто не изнемогает? Никто не устал?
Думаем. Весь закон и пророки. Вот они, узкие врата.
Вот эти взаимоотношения. Галатов читаем. 4 глава, 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Мы с вами в других темах разбирали эти вопросы. Ну что получается? Вот человек, рожденный по плоти, от зачатия и дальше, сейчас, может быть, не будем касаться этих вопросов,
плотские интересы, все вокруг плоти в этих интересах будет обязательно устраивать скандалы, неприятности, трения, не в моготу в семье будет погоду создавать. Потому что интересы связаны с плотскими интересами.
Подумаешь, святой, святая тут. Просишь прощения. Ну, посмотрим, как ты будешь жить, как ты будешь поступать. Какой яд, слушайте.
А сам как поступаешь, а сама как поступаешь. Какой яд. Ты вот сначала я посмотрю, как ты посмотришь на медного змея, тогда я буду смотреть. Какой яд.
Филиппийцам Павел пишет, 2 глава 35, 2 глава 35, хотя бы. Ничего не делайте по любопрению, то есть споры, или по тщеславию, да, там гордость, доказать свою правоту, но по смиренномудрию, почитая один другого высшим себя. Не о себе, только каждый заботься, но каждый и о других.
Почему?
Ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Дальше я не буду разбирать этих вопросов, очень интересная тема, как-то у нас это было. Ну, ладно, прочитаю. Он, будучи образом Божьим, то есть Богом во плоти, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он ничего не нарушил, он равный Богу, да, это все правильно. Но что он сделал? Он уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени.
Дальше не читаем об имени Христа, достаточно. То есть наше рассуждение вот сюда. Чувствование, как во Христе Иисусе. Муж, у тебя должно быть чувствование, как во Христе Иисусе, к жене, жена у тебя к мужу, братья, сестры, сестры, братья и так дальше. Чувствование?
Скажите, если чувств нету, что делать?
Где их брать?
Когда нету чувств, называется, ну, бесчувственный же ты, ну и бесчувственная же ты. Знаешь, что такое бесчувственный? Толстошкурые. Ни боли, ни чувств, ни сострадания.
Вы взяли, к вам брат пришел, вы сняли с него одежду и бросили его в ров.
А сами сели кушать. Ну и взаимоотношения же в семейке.
Одежду достали и продают его.
Он плачет, умоляет. Они глухие. Сколько мне приходилось видеть в семьях.
Творят ад. Со своими домочадцами творят ад. А они Бога по-другому знают. Они в церковь ходят, они христиане, они члены церкви. Они на их языках говорят. Знаете, как много они говорят на иных языках?
А, сатана забыл иные языки. Вот оно в чем дело. Забыл, что существуют ангельские языки. Знаем, да, нет? Апостол Павел пишет, если я говорю языками человеческими и ангельскими, не ангельским, а ангельскими. А вот Дух Святой говорит тайны, его никто не понимает, кроме Отца и Сына Святого Духа. Возможно, семь духов Божьих, это уже детали, я так глубже пока не двигаюсь. Иначе это не тайна. Если говорить, я языками говорю, а любви не имею, медь звенящая. И вот такая медь звенящая звенит. Вот он муж звенит, или жена звенит, или члены в семье звенят. Аж далеко этот звон расходится. Вторая заповедь. Кто-то умирал. Он позвал жену и сказал, член церкви, христианин, позови мне такого, такого-то, таких-то, таких-то, таких-то. И вот собрались, и вот они все стоят. И он говорит, я умираю. Я знаю, куда я иду. Вот они, говорит, бесы, они смеются надо мною. Меня, говорит, Бог останавливал. А я прятался за говорение на иных языках. Мне, говорит, все, прощения нету. Я с языками иду в ад. Но ты же по-другому знаешь Бога, чем другие знают. А сколько ты жизни испоганил, испортил окружающим, сколько? И он решил отомстить своей жене напоследок. И говорит, подойди ко мне, обними меня перед смертью. А она вместо того, чтобы думать головой, подошла к нему, он ее как схватил в объятия. К себе прижать, чтобы задушить. Но Бог прервал его жизнь, и он. Языки? Да, языки. Он член церкви? Да, член церкви. Богач Лазарь. Это взаимоотношения ближних. Ему без разницы, чтобы ты обеднел, что ли, дал бы нищему что-то, обеднел бы. Он пишествует, у него свои дела, он, понимаешь, пальцы веером. Ты свое доброе получил, а твой ближний страдал. Вот эту формулу взять сюда, если бы мы понимали, сколько мы сделали зла, мы не понимаем. Слушайте, вы 10 сыновей, 10 братьев, вот кровь его взыскивается с нас. Мы видели его мучения, страдания, но продавали его в рабы Иосифа. Вы что хотите сказать, что вы легко отделались сейчас? Ну, 3 дня посидели в тюрьме, понервничали, ну, немножко, может, несколько волосин белых стало от переживаний. Ну, теперь все. Они поняли, что им плохо будет. Знаете, когда? Когда их отец умер, они сказали, теперь он нас возненавидит, Иосиф. Все, теперь будет с нами сводить счеты. И делают новый обман. Люди честные! У нас были эти темы. Он говорит, знаешь, отец твой перед смертью сказал тебе. Как сказал? О, ты не знал, не слышал, а вот мы слышали, что вы лжете. Вот он сказал, прости братьев твоих. Не говорил отец этого. Если бы отец говорил, он бы сказал, сыночек, иди сюда. Прости своих братьев. Он не говорил, не написано это. Иосиф плакал, когда им говорили. Ну все, пронесло. Но. Евреи, знающие закон Божий, признают один из вопросов. За то, что отцы наши продали своего брата в рабство, за то они в ихних поколениях 400 лет были в рабстве. Вы легко отделались? Вы теперь будете состраданием смотреть. Но вас на земле не будет, вы уже с земли уйдете, потому что 400 лет вы не живете. С вашими детьми что будут делать? Кидать их на уничтожение. Мальчишек давать крокодилам. Изнурять тяжкой работой. До такой степени, что сам Бог говорит: я вывел вас из железной печи, вы где жили, вы понимаете? Но, а потом эта земля обетованная для них оказалась. Вопрос не в этом. Как такое получается? Расплачиваться? Четыре поколения, четыре рода. Род это, конечно, несколько значений имеет. Это у сына родился сын, у сына родился сын, это каждый род. Есть род 70 лет, есть род, считают, 40 лет. А четыре рода, 400 лет, род оказался 100 лет. Почему? Ну, не знаю, такая вот математика, почему-то Бог так сказал. 400 лет в рабстве. Продали? Будете кушать. Хотя вас не будет на земле, но эти страдания вам передадутся. Вы вспомните это. Это вам так не пройдет. Мы понимаем, нам это так не пройдет. Наши нарушенные взаимоотношения с ближними не пройдет. Только глубочайшее покаяние, осознание. Сотворите плод, достойный покаяния. Так говорит Священное Писание. Что значит достойный? Ну, этот плод должен соответствовать покаянию. 2 Коринфянам, 7 глава. Здесь написано так, 11 стих. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога». То есть, да что мы сделали? Да как мы поступили? Как я поступил, как я поступила? «Смотрите, какое произвело вас усердие, старание, очищение, покаяние, признание и прочие-прочие вопросы. Какое извинение? Какие извинения? Не поверхностные, ну извиняйте нас. Вот извиняйте на этом все дела». Не извините, нет, извинения это ты приносишь. Я же, помните, вам рассказывал, мне приходилось работать с трудными подростками, когда вызывали в определенные места пред большими начальниками. И вот кто-то был нарушитель или нарушительница, и им сказали: напиши объяснительное, ну, простительное письмо. Я подбираю слова, как, чтобы было понятно. Чтобы там было, кажется, 250 слов, не меньше, на признание своей вины и твоего извинения. И вот меня попросили, я написал, ну, читай, 5 слов написано, ну, 10 максимум. Я говорю: тебе слышал, что сказали? Слышала? 250, насколько я помню, кажется, такая цифра. 250 слов. А что писать? Когда внутри нету, ничего не напишешь. Но когда внутри есть, миллион напишешь. Когда внутри нетерпимость, ты 2 минуты не можешь вообще не иметь с человеком. Но когда у тебя приятные взаимоотношения с этим человеком, ты часы не замечаешь. Помните, кто-то рассказывал, к одному монаху пришел другой монах, в монастырях, которые там живут. И вот тот хозяин, который своему послушнику, слуге, говорит: ты приготовь кушать, когда я тебе скажу, пригласишь нас. Ну, вот хорошо. А вот это были внутренние комнаты, потому что там окон не было, но только дверь. И свечи. Приходили, меняли свечи. Какое время суток, кто его знает? Солнце, луна, звезды, день, ночь. Неизвестно. И вот они сидят и беседуют о Боге. И вот, наконец, они набеседовались вдоволь. И вот хозяин зовет, говорит: ну, ты можешь пригласить нас к столу? А тот говорит: да. Стол был накрыт 3 дня тому назад. То бывает, речи связать невозможно. 2-3 минуты и говорить больше не о чем. Понимаем, да? А тут поток идет. Кстати, очень хороший вопрос, интересный. Вот когда мы встречаемся, и о Господе, чтобы заговорить. Ну, 2-3 слова сказали. Я такое обычно всегда видел. И дальше начинаются пересуживания кого-то, чего-то. Какие-то рассказы, какие-то сплетни, что-то новенькое, что-то старенькое, последние события мировые и тому подобное. А что о Боге? Ничего нету. Но мне приходилось видеть, только затронули, и полноводный поток идет, река льется. Потому что там внутри есть. Когда внутри правильные взаимоотношения, и когда ты начинаешь видеть свою неправильность, оттуда решаются все вопросы. Чтобы было понятно, мы сейчас к этому месту Писания вернемся. Вот читаем такое место Писания. Очень простое, я его не буду все зачитывать. Там очень широкий, объемный вопрос записан. Иеремия 3.13. «Признай только вину твою». Вот берем это слово. Если мы признаем вину свою, то над нами происходит 2 Коринфянам 7.11. Смотрите, что происходит. Только если признаем, то у вас, говорит, печаль ради Бога. Что я сделала? Что я сделала? Дальше что? Это признание своей вины производит усердие, извинение, какое негодование не против кого-то, против себя. Я же виновный, я виновный. Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание самого себя, самой себя. Только одна деталь, не игнорируя Христа. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. По-другому. По всему вы показали себя чистыми в достойном вашем покаянии. А на сегодняшний день в семьях, как Пилат с Иродом. Больше ничего. Последнее место читаем. Захария 8 глава, 16-17. Вот дела, которые вы должны делать. По-другому. Вот дела, которые вы будете делать при условии, если у вас внутри нормальное, правильное дерево. По-другому. Если в вашей внутренности семя Его, Христа, то у вас будут эти дела. Если нет этого семени, у вас будут проблемы. Это серьезные вещи. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. По-другому, одним словом звучит так. Нарушение взаимоотношений по второй заповеди, эти нарушения ненавидит сам Бог. Но на этих нарушениях построены все взаимоотношения. В семьях между супругами, в семьях между детьми, там у кого какое семейное положение, в поместных собраниях, и везде сплошь и рядом. Как спасаться? От кого спасаться? От самих себя. Есть о чем задуматься? Да, это не то слово. Слава Богу, что Бог дает такую возможность. Да. Интересно то, что это пошло как продолжение темы «Возлюбленная церковь, примирись с Господом». А теперь «Возлюбленные члены церкви, члены семьи, примиритесь друг с другом по-настоящему». На сегодняшний день примирения не существует. Считанные единицы, у кого есть примирение. Слава Богу, что жизни не прорвались, еще не готовность. Слава Богу, что мы в собрании народа Божьего. Склоняем сердца, наши колени. Идем в молитве к нашему Господу. Господи, спаси нас, помилуй. Аминь. Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за сегодняшний этот день, за этот вечер. Благодарностью пред Твоим лицом, что у Тебя тупиков нету, у Тебя только выходы из любых обстоятельств. Только признай вину свою. Только назови, что есть, зачем, почему, от чего. Как некогда в свое время было предложено для Исаии. Так аккуратно было ему предложено. Просто показана слава твоя. Он сказал, я погиб. Потому что жизнь моя оказалась вот такая, 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 такая. За то, что ты оценил, за то, что ты признал, за то, что ты взвесил, за то, что ты назвал вещи своими именами, за то, что ты дал себе действительную, настоящую оценку, которую бы дал бы тебе сам Бог. Только по этой причине серафим имеет право взять клещами жертвенника неба раскаленный уголь. Да, вот такой огонь падал на жертвенники народа Божьего. Такое облако славы сходило, когда должен был упасть огонь. Это благословение случилось, и вот теперь этот жертвенник во внутренности, этот светильник во внутренности, Бог возжигает светильник мой, просвещает тьму мою. Светильники, чтобы не гасли, как у пяти немудрых. Ты сказал, что у нечестивых они гаснут, но теперь здесь идет просвещение, Бог просвещающий тьму. Исаия, это все удалено. Боже, сегодняшний день ты показываешь нам эти взаимоотношения. Нарушение второй заповеди. Потому что идет нарушение первой. Боже, благодарность тебе, что в тебе тупика нету. Ты сказал, одно из сильнейших твоих имен есть путь. Какие мы путники, какие мы спутники, не попутчики. Боже, идущие с тобой друг с другом. Идем дальше во имя Твое святое. Ты сказал, овцы мои, это спутники мои. Они слушаются голоса моего, идут за мною, за другим не идут. И они выйдут из тьмы в чудный свет. Они придут пред свет Божьего лица, для того, чтобы были явны дела их. Божья благодарность есть за это благословение, за силу Твою, за славу, за помазание, за открытое окно неба, за действие Твоей благодати. Боже, за то, что Ты благословляющий народа своего, чтобы ходить узкими вратами. Законы пророки. А Ты сегодня сказал, что нам надо быть выше всего этого даже. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, Боже наш. Что нам сказать, виновны? Действительно, когда взвешиваем свою жизнь, рассматриваем свое состояние, а что еще сказать? Помилуй нас, прости нас, очисти нас, освети, Боже, чтобы семя Твое пребывало в нас, чтобы над нами исполнилось благословение, что мы можем быть победителями и будем победителями, потому что даровал нам благословение быть общниками сока и корня виноградной лозы, быть в Твоем напоенном саду. Боже, мы благодарны, чтобы Слово Твое дальше проникало во внутренности наши. До разделения души и духа, составов и мозгов, помышлений, намерений, сердечных. Боже, славы имени Твоему Святому. Это благословение молитвы друг о друге. А тех, кто сегодня здесь и кого сегодня здесь нету, в разных уголках земного шара, на разных континентах, на разных интернетных полях. Боже, благодарность Тебе, то Ты сродняющий кровью Сына Твоего. Это самый главный вопрос. И никакой больше другой крови. Только по крови Сына Твоего. Ты сказал, кто тебе, мать и сестра и брат? Те, которые слушают слова Божьи и исполняют их. Мы благодарны Тебе за это благословение. Это благословение Ты приносишь каждый раз. Боже, когда Ты приходишь, Ты даешь и Слово Твое. Оно глубоко проходит. И благодарны Тебе, что Ты даешь просвещение. Открываешь ум к разумению Писаний. И да будет Слово Твое вселяться обильно со всякой премудростью, в силе и славе и помазании. Хвала имени Твоему Святому за Твое могущество, Твоего благословения. Благодарность Тебе, что Ты наш Господь и Бог. И мы все-таки, какие ни есть, но все-таки Твои дети. Ты даже за преступников сделался ходатай. Мы благодарны за пролитую кровь, колгофские страдания, ломимое святое тело, обезображенное паче всякого лика человеческого. Мы благодарны за это благословение, чашу спасения подавшей. Вышедший к нам не с хлебом вином, а со своим ломимым телом и пролитой святой кровью. Ты сказал, кто будет есть тело и пить крови, будет иметь жизнь. Боже, Боже, чтобы у нас исполнилось благословение Твое, ради которых Ты пришел. Ты показал, как надо любить, Ты показал, как надо жить, Ты показал эти образцы, вот так и не иначе. И Ты каждый раз даешь шанс к исправлению, к улучшению, да, как сказать, Боже, к изменению, да, преображению в тот же образ, который имеем в Тебе, потому что это благословение Отец Ты даровал нам, чтобы, взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ, как от Господня Духа, От славы в славу, от силы в силу. Благодарность Тебе за это благословение и помазание. Благодарность Тебе, Боже! Боже, Слово Твое, оно действительно сильное, могущественное. Ты сказал, снег и дождь, они сходят, назад не возвращаются тщетными. Они, на что посланы, то и производят, дают силу для произрастания. Ну, примерно так. Да, конечно. И ты пробуждаешь жизнь в ростках зерна, в семени. Боже, благодарность Тебе. Вот это жизнь. Иисус, Ты сказал, Ты пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Жизнь, семя жизни. Христос в нас. Боже! Но мы все равно Твои. Все равно мы Твое наследие. Все равно мы Твои дети. Все равно мы Твоя церковь. Спаси нас. Спаси нас, очисти нас, освети нас. Чтобы прославилось имя Твое святое. Чтобы нам не называться, а быть таковыми. Чтобы в нас были Твои чувствования, Боже. Чтобы были чувствования, что мы в одном теле. С нашими близкими, родными. Ну, у кого какое семейное положение. Собрание, народ, наследие Твое. Боже. Чтобы в нас проявление Твоего водительства было. Уводимое Тобою. Духом Твоим. Уводимое голосом Твоим. Идущие за Тобой овцы. Да, это правда. И мы благодарим Тебя за это благословение, за эту возможность, за этот день, за этот вечер, за помазание славы Твоей, за благодать Твою, за то, что Ты меняющий сердца. Меняй нас до конца. Меняй, Боже, меняй, чтобы мы дальше преображались еще более и более и более, чтобы не останавливаться на достигнутом. Ты сказал, от славы в славу, от славы в славу, от славы в славу. Как по ступеням. Наверное, так, да? Скорее всего, что это так. От славы в славу, как по ступеням. Боже, благодарность Тебе. Боже, благодарность Тебе. Эти изменения, производящие дальше. И это сила действия Духа Святого. Да. Это приготовление невесты Твоей. К знаменательному событию восхищения на белоснежном облаке огненной колесницы. Для переселения шатры Авраама, небесные шатры Бога небес. Мы благодарны Тебе за это благословение, за то, что мы Твое наследие. Ты наш Господь и Бог наш Отец, и мы Твои дети. Мы благодарим Тебя за это. Веди нас дальше, очищай, освящай. Прославляй Твое святое имя. Сохрани от коварства коварных, от ихних замыслов. Ты много совершал. Совершай дальше, Боже. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.